Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это передача «Прослушка», передача о расследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня в наш разговор возвращается война, хотя война есть во всех материалах, наверное, которые сейчас делают мои коллеги, а именно обстрелы дронов с разных сторон, с разных аспектов. Мощная серия исследований в новой газете «Европа». Их представит основной автор этих исследований Олеся Соколова. Она по открытым данным считает количество погибших гражданских от обстрелов ВСУ, количество атакованных промышленных объектов, то есть НПЗ, какие-то объекты энергетики и общее число обстрелов, которые впечатляют 38 тысяч, и каждый раз, когда я открываю ее интерактивную карту, мне хочется просто всем моим знакомым сторонникам войны рассылать и говорить 38 тысяч, а почему до 24 февраля 2022 года был ноль. О том, как это исследование делалось, могут ли в нем быть ошибки, особенно если ты используешь его, да, в спорах с сторонниками войны, я сначала поговорю с Олесей, а потом у меня будет Марк Крутов из «Радио Свобода». С одной стороны, это, ну, просто асинт расследования про тайный аэродром Путина возле его резиденции на Валдае. И аэродром он использует, значит, там построили станцию, на которую он подъезжает на поезде, потому что боится этих самых обстрелов дронов. Но при этом на аэродром можно посмотреть через призму новейшей истории России, и буквально там Пригожин погиб, точнее, убили его возле этого аэродрома, там, не знаю, какие-то еще другие события российской истории с ним связаны, то есть история России через историю аэродрома, и отдельно, конечно, спрошу Марка, если Путин там ездит, и там же убили Пригожина, это какой-то первобытный символический акт такой, да, то есть каждый раз проезжаешь и знаешь, что предатель здесь погиб. В общем, если заранее уверены, что передача получится, поставьте, пожалуйста, лайк, если нет, ну, дождитесь момента, когда это решение примите. В комментариях можете писать замечания, предложения, вопросы, все остальное. А в конце я еще и порекомендую, что можно почитать помимо тех материалов, которые мы на прослушке будем обсуждать. В подводке я рассказал, что давно заприметил исследование Олеси Соколовой из «Новой газеты Европа». То есть в апреле она опубликовала карту обстрелов России со стороны Украины с методикой подсчетов. И потом в течение уже, получается, полтора месяца публикуются разные дополнительные исследования. И, на мой взгляд, это единственное, самое полное исследование этой новой реальности, в которой каждый день большое количество россиян просыпается от обстрелов со стороны Украины. В общем, о том, как это исследование делалось и про выводы, я поговорю с самой Олесей Соколовой. Олесь, привет!
Привет!
Ну, я немножко рассказал предысторию, да, можешь рассказать самый главный метод, да? То есть как ты собираешь данные, откуда они берутся?
Да, про карту обстрелов у нас достаточно сложная методология. Мы вообще ее делали очень долго, где-то, наверное, с ноября я этим занималась. Вот, то есть прям очень долго, но, конечно, не прям фулл-тайм, но достаточное количество времени. Ну, если коротко, то суть в том, что у нас есть код, который мониторит большое количество телеграм-каналов, там около 700 штук, и эти... Каждый пост из этого канала искусственный интеллект проверяет на тему того, относится ли он к теме каких-то военных событий, и если да, то категоризирует на категории, то есть что это атака дрона или ракеты или еще что-то. И потом, после категоризации, это геокодируется на карте, то есть выделяется конкретная геоточка. Ну и еще мы удаляем дубли событий в меру своих возможностей, что тоже не всегда получается идеально хорошо, потому что понятно, что если происходит какой-то прилет, то про него напишут сразу несколько медиа. Ну и мы стараемся это вот помещать в одну точку на карте, а не в несколько. Ну вот, как-то так.
А я уточню, а вручную вы перепроверяете все эти цифры? Я сейчас
Ничего не перепроверяем вручную, это все полностью автоматически делается, тут человек вообще не участвует, все оно само полностью обновляется. Конечно, искусственный интеллект делает иногда ошибки, и мы про это прямо пишем на этой страничке, где у нас карта опубликована. Там фактически где-то 5% точек — это дубли, и еще в 5% точек могут быть какие-то неточности в описании. Вот. Но в целом 90-95% получается правильно. То есть это дает общую картину, это не как бы... Эту карту нельзя использовать для фактчека, например, да? То есть нельзя там проверить, правда прилетела или нет, потому что все равно... Ну, еще один источник неточности — то, что мы опираемся просто на разные телеграм-каналы, в том числе на государственные, мало ли, что они там написали. Они могут и неправду написать. Мы просто собираем всю информацию, которая есть, и скорее эту карту можно использовать как такое представление об общей картине, то есть собрать, может быть, какие-то исходные данные, которые вы потом хотите как-то обработать, или там попытаться посчитать количество атак на какой-то объект, если то, что собрать все данные с карты, а потом вручную их перепроверить, да, то есть так вот можно делать.
Вот на сегодняшний день, да, потому что она обновляется постоянно, я перед записью посмотрел, 38 тысяч атак с начала войны со стороны Украины. Цифра огромная. А есть там какая-то внутренняя динамика, когда, например, увеличилось количество атак и так далее?
Да, да, это тоже вот на странице с карты, там под картой есть график с динамикой, и обстрелы вроде бы с 23-го года увеличились, но в целом они растут сейчас почти постоянно, то есть количество атак дронов, оно... В основном, я говорю про дроны именно, количество атак дронов растет почти каждый месяц, там, конечно, бывают небольшие колебания, но в целом в среднем оно растет, затрагивает все больше регионов. Ну да, в общем, количество атак дронов растет, а количество ракетных атак, оно меняется более сложно, потому что когда США приостановили военную поддержку Украине, то количество ракетных атак со стороны Украины сильно снизилось. Это было в марте прошлого года. Потом где-то с начала этого года или, может быть, даже с последнего квартала прошлого года они опять начали расти. Что-то, видимо, уже, я не знаю, Украина какие-то свои ракеты производит или еще что-то. Вот. И более того, ракетные атаки, которые в последнее время, они чаще стали долетать до более дальних регионов, уже в европейской части России.
А ведет ли кто-то такой подсчет подобный? Ну, то есть, если, например, у государства статистика, ну, в России, понятно, что мы ей, как любое государство статистики, априори не доверяем, но все-таки, да, значит, есть ли там цифры? И второй вопрос сюда же, а почему ты решила начать такие подсчеты?
Ну, я не видела государственных подсчетов про именно количество военных атак. Но тут еще дело в том, что не очень понятно, как их считать. То есть мы на карте считаем, что была атака беспилотника, если беспилотник просто куда-то упал. Но просто медиа так пишут, что это не очень понятно. Это его сбили, и он упал. Или он просто, не знаю, потерялся и упал. Или он реально прилетел в какое-то место, потому что он туда как бы и планировал прилететь, и что-то там взорвалось. То есть это... сложно посчитать, и я думаю, ну, как бы государственных подсчетов тоже таких не видела, и если бы они были, они могли бы отличаться от наших, опять же, из-за того, что вот можно по-разному трактовать, что такое атака именно. Вот, почему я решила такое сделать? Мне кажется, просто это полезный проект, людям в России, наверное, интересно знать, что у них куда прилетает, но в целом видно, что люди на самом деле часто заходят на эту карту и это пользуется популярностью. На самом деле, и в основном я решила это делать, потому что просто мы можем. То есть как бы у нас накопились какие-то скиллы работы с искусственным интеллектом, обработки большого количества данных, и просто пришла в голову идея сделать такую штуку, потому что, мне кажется, по России такого никто еще не делал. По крайней мере, я не видела. Может быть, если что-то и было, то оно, наверное, не было очень популярным. Вот по Украине есть похожие проекты, но и то там обычно это все же какие-то более асинт проекты, в смысле, что там люди прям настоящие сидят, что-то проверяют. По России на самом деле тоже есть карта вроде бы, но там, как она называется, короче, могу сейчас потом, наверное, сказать название проекта. В общем, есть проект, который просто они собирают датасет военных атак, и они там тоже как-то вручную это категоризируются, там какая-то команда аналитиков сидит и это отбирает, но там у них карта не интерактивная, то есть там нельзя понять конкретная точка, она к чему вообще относится, что это за атака, то есть ей не очень удобно пользоваться.
Ну и мне кажется, что для меня ценность вот этой карты, ты смотришь 38 тысяч, да, И логичный вопрос, да, до счета февраля 2022 года был ноль, а теперь 38 тысяч, то есть цифры впечатляют. То есть когда это какая-то рутина, да, там каждый день, особенно там Белгородскую область привлекаешь, ну 38 тысяч, это огромная цифра. И следующее исследование, которое у тебя вышло, это по гражданским. Можешь ли тоже о нем рассказать, какие цифры? Потому что я, опять же, до этого не видел каких-то подсчетов, сколько гражданских всего погибло из-за обстрела с ВСУ.
Да, по гражданским, сейчас я открою этот текст, у нас там получилось больше, чем 1400 мирных жителей, но сейчас это число на самом деле уже возросло, потому что текст опубликован 13 мая, и сейчас же почти месяц прошел, мы его будем, кстати, обновлять периодически, вот, 1400 было примерно на тот момент. Это подсчитано в основном по каналам губернаторов и по каналам, ну и там еще включены некоторые медиа и CIT, например. Ну, то есть это все равно по новостным источникам, но на самом деле основной источник информации о погибших — это каналы губернаторов России. При этом, кстати, медиа находили случаи, когда они о чем-то не сообщают, о том, что кто-то погиб. Но таких случаев, кажется, достаточно мало. Ну вот, да, мы тоже их разбили по регионам, и там на карте можно посмотреть описание каждого конкретного случая, при каких обстоятельствах кто-то погиб. Такие подсчеты, на самом деле, делала медиа 7 на 7 еще. Они публиковали 24 февраля примерно такой же подсчет, но у них там тоже без интерактивности, без конкретных описаний. У них цифры похожи на наши получились. Еще есть разные региональные медиа.
Если цифры похожи, там та же методика была или у них другая методика была?
Я не знаю, если честно. Мне кажется, у них этот текст вышел в виде просто поста в Телеграм-канале там с некоторыми картинками, и поэтому я не видела, какая у них методология, не уверена, что она описана. Но я думаю, что да, примерно все считают по каналам губернаторов.
Нет, цифры тоже впечатляющие. Опять же, такую эмоциональную вещь добавлю к этим цифрам, да, то есть 1400, а это... Какая территория? Это там международно признанная или оккупированная тоже?
Это мы считали Россия плюс Крым. Вот. Да, с Крымом.
Окей. А почему такой, знаешь, вопрос методологии? А вдруг губернаторы всегда завышают? Им же выгодно завысить гибель гражданских? Ну, то есть в смысле, что вот посмотрите, какие кровожадные ВСУ. Как ты относишься к такой критике методологии?
Не знаю, если честно, я не вижу особо причин им что-то завышать, потому что скорее, ну, как бы это, наверное, очень пугает людей в регионах. Мне кажется, что им скорее выгодно скорее занижать. Вот. Но там по многим случаям там известны фамилии, и я вот на прошлый вопрос не договорила. Есть белгородское издание «Пепел», и они ведут по фамилии на список погибших по Белгородской области. То есть они, насколько я понимаю, тоже опираются на каналы губернаторов, плюс они верифицируют сами, то есть ищут конкретно этих людей. И у них подсчеты, во-первых, совпадают с нашими тоже примерно, во-вторых, совпадают с подсчетами губернаторов. Вот. По крайней мере, вот один регион совпадает.
Здесь еще один вопрос вот, уточняющий. А вот на общегосударственном уровне, ну там, условно, ТАСС, кто-то, ну, короче, кто-то, знаешь, вот, или федеральные чиновники, цифры называются России. Вот у нас там сначала обстрел в ВСУ погибло там несколько-то гражданских. Я объясню,
они называют что-то. Да-да-да, они иногда называют. Есть вот некоторый представитель МИД, которого зовут, по-моему, Родион Мирошник. Я понятия не имею, кто это, но он почему-то периодически говорит про число погибших. Вот. Но у него получалось, он говорил, что типа 8 тысяч, по-моему, в этом году он говорил, но это очень много. Но там не сказано, какие территории они считают Россией. То есть это, может быть, если включен Донецк, Луганск, там еще и Запорожье, Херсон, то, конечно, может быть, это и правда. Вот. Но просто на этих территориях, мне кажется, вообще очень сложно что-то верифицировать. Вот. Еще есть такой момент с Суджей, потому что когда Суджа была оккупирована Украиной, что длилось на самом деле достаточно долго, это несколько месяцев длилось, в этот период не было сообщений от губернаторов по конкретным случаям погибших. Ну, потому что, как бы логично, да, никто не знает, что там реально происходит. И поэтому по этой территории потом и Россия, и Украина тоже пару раз они называли общее число погибших. Вот. Но Украина называла давно, то есть в самом начале, в конце 25, какой-то момент, ну да, в конце 25-го, нет, 24-го, наверное. В общем, в какой-то момент они называли число погибших, в этот момент оно совпало примерно с российскими оценками. Ну а российские представители, они тоже периодически называют эти оценки числа погибших в суд же, и они вот по мере того, как они обратно отвоевывали эту суд же, эти оценки увеличивались. И по этим оценкам журналисты пытались установить тоже по фамильной списке погибших, пытались как-то это верифицировать. И там, ну, вот официальные оценки погибших в Суджи — это 524 человека, из них, по-моему, 70, если я не ошибаюсь, 7 на 7 совместно с агентством верифицировались. Это достаточно большое число. Возможно, эти оценки достаточно правдиво, особенно при учете, что они с украинскими оценками тоже совпали в момент, когда Украина называла их. Вот, поэтому как бы этим оценкам мы более-менее доверяем. Плюс еще было большое количество сообщений о пропавших без вести от разных организаций. Там говорили о тысячах пропавших без вести. Учитывая тысячи пропавших без вести, тоже 524 погибших звучит реалистично.
Ну да, я как раз хотел добавить, что получается, с российским официальным медиа нет дела, да, гражданским, а проклятые иноагенты нежелательные, значит, считают, да, там, «Пепел», «7 на 7», «Новая газета Европа», это тоже такое примета времени, как и, да, «Потери» считает «Медиазона», значит, с BBC, а не, там, не знаю, условно, какое-то официальное российское медиа. И последнее у вас вышло как раз исследование вместе с Денисом Марохиным, посвященное обстрелу промышленных объектов. Угу. Можешь ли о нем рассказать? Та же ли там методика и какие, собственно, цифры у вас получились?
Да, здесь мы брали, собственно, данные чисто с карты обстрелов. Мы просто дополнительно их обрабатывали. То есть на карте не написано на самой название предприятия, в которое что-то прилетело. То есть мы поверх этого еще раз с искусственным интеллектом тоже это все прогоняли и смотрели название предприятий. Это на самом деле достаточно сложно посчитать из-за того, что одно и то же предприятие, у него часто несколько названий, причем они все могут быть официальными. Там особенно это относится там, к каким-то нефтеперерабатывающим станциям и так далее. И поэтому это сложно посчитать автоматически, когда несколько названий у одного объекта. И поэтому по конкретным компаниям и конкретным предприятиям мы это вообще вручную считали. То есть тоже на основе карты, но... То есть я там буквально мы с Денисом обсуждали это, и Денис говорит, типа, а вот проверь Роснефть. И я, соответственно, ищу по нашим данным на карте, где упоминается Роснефть, или конкретные предприятия, которые связаны с Роснефтью, и мы считали вот так вот количество.
Ну и там, получается, мы уже показали цифры тоже впечатляющие, 3400, да, обстрелов с начала войны. И видно ли по исследованию вот то ощущение, которое есть от новостей, что именно обстрелы по промышленным, энергетическим, там, нефтяным объектам, там, нефтяной промышленности, это усилилось последний, ну там, условно, год? Тире полтора, но особенно год. То есть у меня как-то есть по ощущениям, что вот...
Да, да, это примерно так и есть. Да. Да, но про это уже другие писали. То есть это как бы в целом не новости. У нас были еще старые тексты тоже про обстрелы. По-моему, да, если я правильно помню, с середины прошлого года это усилилось. Там был какой-то момент перерыва. У нас про это перед Новым годом был текст в целом про... обстрелы, статистику обстрелов в 2025 году. Да, там это сказано.
И сейчас, соответственно, это все больше и больше растет. Ну, то есть, вот как бы мы по исследованию это видно.
Ну, конкретно нефтяные, я не уверена, что сейчас пик. Мне кажется, что достаточно много уже обстреливали в последней половине прошлого года. И я не уверена, что сейчас их прям больше, чем в прошлом году, если честно. Но сейчас они, конечно, тоже интенсивно идут. Ну и что точно есть, это что чаще стало долетать до более дальних регионов, до более дальних объектов.
И сюда вдогонку, это вот ко всем уже, да, цифрам и по экономическим объектам, и там, когда, значит, дрон летит, экономический объект попадает в жилой дом, погибает гражданский. Вот активные блокировки мобильного интернета со стороны России, как официальный ответ на... обстрелы, да, и дальше введение белых списков, это где-то весна 25-го года. То есть вот, да, как одна из мер, которая на самом деле помогает. И вопрос, вот исследование показывает ли, что действительно весна 25-го года в плане обстрелов России со стороны Украины стала каким-то количественным, там, не очень говорю, по качественным скачком, что в этот момент произошел качественный скачок и количественный тоже?
Слушай, у нас про блокировки и про обстрелы у нас же был отдельный текст. Я не знаю, тоже видел ты или нет, но мы считали именно. Ну, мы пытались понять, влияют ли блокировки на обстрелы, обстрелы на блокировки. Ну, если коротко, ответ, что сейчас нет. Вот. То есть это достаточно рандомно происходит. Но вообще блокировки на самом деле интенсивно начались с июня прошлого года, когда была операция «Паутина». Там прямо вот ровно 1 июня была операция «Паутина», и после этого они стали отключать интернет везде. Это прям заметно. В некотором смысле в этом есть некоторая логика, да? Потому что реально там дроны запускались с территории России, и реально отключение интернета начали раньше в регионах, в которых было больше обстрелов. Но это было только в начале, а потом там уже никакой связи нет. То есть сейчас отключают интернет вообще везде, и независимо от того, есть там прилеты, нет там прилета, все равно интернет отключают везде. Ну и чтобы это как-то влияло на количество прилетов, это на самом деле это очень сложно оценить, очень сложно померить. Мы говорили с разными экспертами тоже, и ну, теоретически, технически, конечно, отсутствие интернета может реально дронам мешать. Вот. Но интернет — это вообще не основной способ для дронов ориентироваться в пространстве. То есть они, в принципе, могут летать и без интернета. Ну, то есть нет такого, что это прямо сильно помогает, особенно при учете, что интернет отключают в каком-нибудь там Новосибирске или где, я уже не помню точно, там в Хабаровске, типа какие дроны в Хабаровске. Вот, ну, то есть это в некоторых регионах это точно не выглядит никак связанным с дронами. Вот, а в тех регионах, где есть прилеты, просто очень сложно оценить реальный эффект этих мер. Скорее всего, он не очень высокий, судя по тому, сколько там прилетов, и судя по тому, что с введением этих блокировок количество прилетов не уменьшилось.
И, наверное, здесь слово «реклама» плохое, да, потому что, если я правильно понимаю, как часть этого исследования или как продолжение исследования, ты сделала бот-мигалка для россиян для того, чтобы узнать, есть обстрелы сейчас на твоей территории. Расскажи, пожалуйста, про этот бот и как он работает, и для чего ты его сделала.
Да, ну он на самом деле не как часть этого исследования, скорее, ну идея, может быть, возникла, да, в процессе этих всех исследований, но бот абсолютно независим, он не связан ни с какими нежелательными организациями, в том числе, вот говорю для людей в России, что вы можете им спокойно пользоваться, потому что это сейчас не несет никаких рисков. Вот, это чисто мой проект, и его делает небольшая команда волонтеров тоже, ну просто вот мои знакомые, мы вместе его делаем. Это бот, который уведомляет людей в России об обстрелах по вашей геолокации. То есть можно ввести конкретное название города, где вы находитесь, или района, и бот будет присылать уведомления об обстрелах, которые там происходят. И сейчас в боте уже почти 3000 пользователей. Вот, и ну, выглядит, что этим людям, правда, полезен, потому что они продолжают им пользоваться, то есть нет такого, что человек зарегался и как бы перестал использовать, там очень многие люди, которые зарегались, они потом реально им пользуются.
А
Ну вот,
данные
да,
ты берешь как и для исследования из официальных сообщений, да, или откуда, как устроено это?
есть некоторые каналы, которые на самом деле не очень понятно, откуда берут информацию, которую сообщают о прилетах дронов, о каналах в Телеграме. Они такие как бы странные немножко, не очень понятен их источник. Там некоторые из них прямо пишут, что они связаны с российскими военными, но, судя по всему, информация о дронах, по крайней мере, там корректная. Ну, то есть нет такого, что они систематически какую-то ложную информацию сообщают. Вот. Но просто в этих каналах в них вся информация в разнобой. То есть там написано, там, сколько населенный пункт прилетело, потом следующее сообщение такое-то, и ты даже не всегда понимаешь, в каком регионе это находится. Типа, и не очень понятно, как за этим следить, если ты находишься в конкретном месте, тебе не нужны атаки по всей России, да? Тебе нужно получать уведомление, когда конкретно в твое место что-то летит. Вот. В этом смысле эти каналы не очень полезны, а мигалка, она именно фильтрует и присылает только то, что относится к тому, где вы находитесь. И да, ну вот в основном информация об обстрелах именно вот из таких каналов, но вообще мы тоже мониторим там около 1000 каналов, то есть там и официальные каналы губернаторов, и медиа, и оппозиционные медиа в том числе, потому что бывает даже, что оппозиционные медиа первыми сообщают. Вот.
Ну, Пепел, например. Пепел, например, в Белгородской области.
Да. То есть там, насколько я понимаю, подписчики периодически сообщают, и они пишут. Вот. Там Астра тоже периодически пишет, что что-то где-то горит или еще что-то. Вот. Еще, кстати, эта бота уведомляет о повышенной полицейской активности, то есть скопление полиции в месте тоже в каких-то местах. И еще пользователи могут через бота сами уведомить о каком-то происшествии. И люди уже так делают иногда. Не очень часто, потому что все же там 3000 не такое большое количество пользователей, но тем не менее. И эти сообщения, они верифицируются другими пользователями. То есть нет такого, что можно написать что угодно и это отправится.
Уточняющий вопрос здесь. А вот так вы мониторите, да, большое количество есть, собственно, просто паблики губернаторов, где сообщают об атаках, есть каналы, как ты сказал, сомнительные, непонятно, откуда берут информацию, но, возможно, связанные с вооруженными силами РФ. Вопрос. А как ты оцениваешь, собственно, уровень информирования со стороны государства? Ну, с другой стороны, сейчас есть, да, включают на улице,
да,
прям сирены, там
давай,
бежишь и прочее.
Да, 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 вот,
короче,
все плохо.
Как ты оцениваешь уровень информированности, да, от государства и затевая этот проект, и уже сейчас, когда он работает?
Ну, государство, мне кажется, очень безответственно подходит к информированию людей о прилетах. Но, конечно, я думаю, это сильно зависит от региона конкретного. Вот. Но, по крайней мере, в некоторых регионах уже пользователи вот этого моего бота говорили, что наш бот уведомляет их на пару часов раньше, чем МЧС. Буквально. И это как бы не один человек, несколько человек это говорили. Все это как бы, вероятно, это правда, это не случайность. Вот. Это в основном, ну, вот я помню точно про Тульскую область такое говорили, не помню, про какие еще регионы. Вот. И в некоторых регионах просто нет вообще сирен каких-то об опасности. Но плюс еще атаки дронов просто так часто происходят, что, наверное, сирены, наверное, в некоторых местах просто постоянно должны быть включены. Там в какой-нибудь Белгородской, Курской области. И понятно, что этого не происходит тоже. И не очень понятно, откуда людям про это узнавать. Так что да. Но плюс еще эти отключения интернета, конечно, тоже мешают, потому что там какие-то хорошие тулы для уведомления делают. Если интернета нет, люди все равно информацию не узнают. Это, конечно, тоже сильно, мне кажется, безопасности мешает. Вот. В целом идея этого проекта — это сделать как раз систему информирования об опасности, которая не зависит от государства, потому что мне кажется, что государство не должно управлять информацией о том, где людям грозит опасность. Мне кажется, что люди сами должны этой информацией управлять и распоряжаться, и поэтому как бы вот мигалка такой, основанный на комьюнити проект, что люди могут сами сообщать, люди могут сами верифицировать, также через бота можно об ошибках сообщать. Вот. То есть... Да, идея в том, чтобы не зависеть от государства в этом плане.
Ну, в общем, и исследование очень важное. То есть буквально теперь мне есть что показывать в спорах. А вот было 38 тысяч обстрелов до 26 февраля, а было там столько-то погибших, да, и так далее. И там цифры, они впечатляют. Там, не... Это очень... За это спасибо большое. И я всем советую, ссылки есть, сами исследования посмотреть и карту тоже использовать. Ну и, собственно, будет ссылка на канал Мигалки, там... И там же ссылка на бота. Я уже рекламирую себя его в телеграм-канале Захаров. Еще раз поставим в описании. Мне кажется, важный и полезный проект. И пишите фидбэк в комментариях, да, Олесь, как что работает, какие замечания. Я буду комментарии читать, Олесе передавать. И спасибо тебе большое и за исследование, и за бота или бота, да. И спасибо тебе за разговор.
Спасибо.
Замедление, отключение, блокировки – все это, к сожалению, стало повседневностью для людей, живущих в России. Но есть решение. Властям все еще сложно контролировать спутниковое вещание. Подключайтесь к спутниковому пакету каналов «Свобода». Тут собран контент от ведущих независимых медиа, журналистов и блогеров. Настроившись на спутник «Свобода», вы совершенно бесплатно сможете смотреть новостные программы, документальные фильмы и расследования. В том числе, конечно же, и проекты нашей команды. По ссылке под этим видео вы найдете подробную инструкцию, как самостоятельно подключиться к спутнику. Установите себе пакет «Свобода», чтобы не потерять доступ к достоверной информации и не стать жертвой пропаганды.
Довольно необычное по жанру расследование вышло на радио «Свобода». Необычное, потому что вроде как хочется продать его, в смысле рассказать вам, как расследование про тайный аэродром Путина. На самом деле Путин не главный герой. Это материал реально про аэродром и про его место в истории России, причем новейшей истории России. В общем, жанр необычный, хотя там есть и место для вот классических вещей «Путин и его тайная жизнь». Об этом расследовании я буду говорить с одним из его авторов, Марком Крутовым. Марк, привет.
Привет.
Ну да, я добавлю, что помимо тебя еще Сергей Добрынин, который был у меня на стриме как-то раз, и ребята из системы, в общем, коллективное творчество. А правильно ли я писал жанр, что это расследование про аэродром, а не про Путина или там Пригожина условно?
Да, но я бы просто не использовал слово «расследование», скорее что-то «исследование», поскольку никаких тайн Мадридского двора мы там не открываем. Ну, единственное, относительно новой информации, что вот на территории этого аэродрома построили совсем недавно башню с панцирем, такую же, как около Валдайской резиденции Путина. Но тут как получилось, в общем, поскольку мы все время смотрим, что происходит там на Валдае рядом с этой резиденцией, а там все время что-то происходит, вот буквально на днях стало известно, что на стоянке грузовиков на дороге в самом Валдае поставили антидроновые сети, но наоборот, не защищать машины от дронов, а наоборот, защищать все окружающее от дронов, которые теоретически, как боится Путин, могут вылететь из этих машин, как во время операции «Паутина» в прошлом году, когда были поражены в том числе и стратегические бомбардировщики российские в результате спецоперации украинской. Так вот, на стоянке траков поставили такие сети, еще один уровень защиты. Ну и до этого, как многие, наверное, из тех, кто нас сейчас смотрит, знают, мы нашли более 20 систем ПВО на башнях вокруг этой резиденции. Мы знаем, что Путин сам там не часто появляется, он вообще, как вот пишут сейчас, практически не выезжает из Москвы, но зато мы точно знаем, что там часто появляются и даже подолгу живут Алина Кабаева с его двумя сыновьями. Вот недавно у наших коллег из системы было прекрасное расследование на эту тему про зарубежных гувернанток, которых их нанимают, и которые их там учат английскому, хорошим манерам и вообще быть приличными людьми западного менталитета, скажем так. Ну и вот мы копаемся, смотрим что-то постоянное про этот Валдай. Естественно, видели этот аэродром не раз, авиабаза Хатилова-2, она называется, рядом с деревней Хатилова. И да, мы видели, что там есть железная дорога, и знаем, что об этом писал еще в 23-м году издание агентства. Тогда, помните, была серия публикаций у агентства и досье о том, что Путину построили специальные железнодорожные ветки и специальные станции около каждой его резиденции в Бочаровом ручье, в Новоогареве и на Валдае, собственно. И вот там тоже примерно в течение довольно широкого окна времени строили, но вот там в 17-м году около Хатилова-2 тоже построили такую новую ветку с иголочки, станцию. Она ведет в деревню Коженкино, оттуда она ведет в сторону Балагова, ну а от Балагова уже можно доехать по той же железной дороге до путинской резиденции на Валдае. И вроде бы даже какие-то источники говорили там тому же агентству, если не ошибаюсь, что Путин действительно приезжает, прилетает на этот аэродром и потом этой железной дорогой пользуется. Но нам удалось выяснить, во-первых, нам удалось найти, если уж говорить о том, что вот такого из элементов расследования в этом материале, что нам удалось найти фотографии строительства моста железнодорожного прямо рядом с аэродромом, то, что он там пересекает речку. Нам удалось найти фотографии самих военных в поезде, которые ездят по этой железнодорожной ветке. Это интересно, потому что вот мы не знаем точно, только со ссылкой на каких-то местных жителей, мы знаем, что они якобы видели, что Путин пользуется этой железной дорогой. Но мы точно знаем, что военных туда действительно возят на эту авиабазу поездами. И так было не всегда. Она вообще была, хоть и довольно стратегически важной, это последний такой важный рубеж перед Москвой, если с запада лететь. Ну, довольно была в таком запустении. И вот наш материал, собственно, и начинается с этого, что еще в 2010 году, когда российский гонщик Петров стал первым россиянином в «Формуле-1», подписал контракт с командой «Рено», петербуржцам привезли показать машины «Рено» по спонсорскому контракту. И должны были их показывать 7 ноября, в годовщину Великой Октябрьской революции. Там должна была быть новейшая на тот момент машина «Рено» R30. Но, как выяснилось, в этот день, значит, новейшую машину и всю команду «Рено» отправили вот в этот аэродром Хатилова, чтобы катать на «Формуле-1» Путина, про что потом сняли телевизионный сюжет. Его в программе «Вести» показал Сергей Губерниев, который теперь у нас ведет митинги за Россию, за президента. И Путин катался. И что интересно, в официальном сообщении правительства, он тогда был премьер-министром, правительства России, было сказано, что... Да, было такое мероприятие, Путину показали «Формулу-1», вот потому что российский гонщик, но все это якобы происходило где-то там в Ленинградской области. Мы нашли, что когда этот сюжет вышел, тогда 16 лет назад, многие уже в комментариях под ним писали ЖЖ во ВКонтакте, что Слушайте, нет, это не Ленинградская область, это Хатилово, я здесь служил, вот там вот такая-то установка стоит, вот такой-то радар, вот я прям узнаю эти места. И тут уже возник такой спортивный интерес, ну, как бы мы верим этим людям, но хотелось геолоцировать самим по современным стандартам геолокации, что это действительно не Ленинградская область, а Хатилово. Ну и действительно это удалось, в общем, сделать благодаря этому видео, то действительно прям точно можно...
Тогда это не геолоцировали, да?
Нет, тогда просто вот люди в комментариях просто писали: да, я узнаю, это хотел бы. Нет, конечно, это прекрасная подсказка, понятно, где искать. Но хочется как бы показать на практике картинку, что вот объекты, вот они соответствуют, вот в линии деревьев так же выглядит все. Действительно, оказалось, что он гонял, но там пару раз прокатился, его развернуло тут же. На аэродроме Хатилова, а вовсе не в Ленинградской области. И сайт премьер-министра тогда как бы соврал своим читателям, ни в какой Ленинградской области это не происходило. Аэродром Егора Драйв построили только в конце этого же 2010 года. Потом была еще там одна трасса, где собирались Формулу-1 проводить вместо Сочи. Это все вообще было через 10 лет. И вот такая интересная история. То есть, может быть, именно в тот момент Путин этот аэродром полюбил. А потом он стал президентом в очередной раз и стал пользоваться резиденцией на Валдае активно. И как бы все вот это сложилось в одну картинку. И пока мы смотрели, мы даже не собирались на самом деле ничего писать, но как-то почему-то все нанизывалось вот на это Хатилово, что с ним так или иначе почему-то оказывались связаны самые разные интересные события в российской истории. Ну, например, опять же, нам удалось выяснить, благодаря тому, что мы стали это копать, что совсем недавно, в конце мая, туда приземлялись Ил-76 Министерства обороны, которые буквально через несколько дней после этого летали по маршруту Сирия, Ливия, Мали. В Мали, как мы помним, недавно, меньше месяца назад, российские военные из африканского корпуса, которые там сменили вагнеровцев, потерпели довольно очередное болезненное поражение от туарегских повстанцев и от джихадистов, которые там в таком тактическом союзе с ними борются, и потеряли контроль над городом Кидаль, как раз бывшей столицей этих туарегских повстанцев. И это такой был большой провал, не первый, впрочем, уже в Мали для африканского корпуса. И вот мы видим, что, несмотря на этот провал, Россия там, так сказать, удваивает ставки, потому что туда неоднократно в конце мая летали военные самолеты Минобороны, Ил-76, обычно они доставляют тяжелую технику, личный состав и так далее. Вот такую еще вещь выяснили благодаря тому, что просто стали смотреть, что там происходит.
Если военные используют, то его нельзя назвать личным аэродромом Путина. И в
нельзя. Вопрос, он, смотрите.
А вот объясняю, это паранойи Путина вокруг безопасности, получается, что аэродром, который он использует, аэродромы используют военные, то есть делают его абсолютно легитимной военной целью. Да,
с тех точек зрения. Но так было, это вообще уже. Но так было не всегда. Он стал в какой-то момент аэродромом совместного базирования. Это когда военные делят аэродром с гражданскими. Такие аэродромы в России есть. Они, правда, в основном сейчас все закрыты, потому что находятся в зоне проведения так называемой специальной военной операции. Так было не всегда. Это был чисто военный аэродром. А потом он стал аэродромом совместного базирования, но понятно, что оттуда не стали летать лоукостеры в Берлин, как, наверное, планировалось в одно время в Подобнинском, под городом Балабаново, военный аэродром совместного базирования тоже планировалось сделать вот таким аэродромом для лоукостеров. Нет, указом Мишустина, тогдашнего премьер-министра, гражданские рейсы, которые оттуда выполнял летный отряд России президентский. То есть там прямо так бы есть указ, можно найти в интернете, указ Мишустина о том, что этот аэродром будет домом, так сказать, одной из баз для летного отряда России. Так что, в общем, даже не скрывается, что его должны, по сути своей, использовать президентские самолеты. И, вероятно, они его используют. А по безопасности, ну вот когда эти расследования про железную дорогу были, объяснялось это так, что Путин очень боится панически, что его где-то засекут этот самолет, перехватят, что-то сделают, а поезд, он едет себе и никак его не засечь. Никакой спутник в режиме реального времени его не засечет, его не видно ни на каких радарах, трекерах и так далее. И, кстати, может быть, в принципе, Путин отчасти прав, потому что, когда был мятеж Пригожина, вот еще одна история, связанная с этим аэродромом, опять же, наши коллеги системы, но и потом некоторые другие журналисты обратили внимание, что утром 24 числа, когда Пригожин уже, можно сказать, стоял на подступах к Москве, несколько самолетов летного отряда России вылетели из Москвы и стали снижаться в районе Хатилова, потом выключили транспондеры, но там уже по высоте было понятно, что больше им садиться просто негде, кроме как в Хатилово-2. И вот пример, действительно, то есть люди могли просто, любой пользователь интернета мог зайти и увидеть, если он внимательно за этим следил, что Путин улетел в Хатилово, или кто-то на самолете летного отряда России улетел в Хатилово. Песков, конечно, сказал, что Путин никуда не улетал, работал в Кремле с крепким рукопожатием, готовился лично, значит, встречать Пригожина. А на следующий день они вернулись. То есть, возможно, что Хатилово стало таким убежищем временным близко от Москвы для Путина, чтобы как бы переждать там мятеж, пока понятно будет, чем он закончится. И по удивительному совпадению или несовпадению, через 3 месяца после мятежа Пригожина, когда самолет Пригожина в августе потерпел катастрофу в Тверской области, он был, как считается, по основной версии сбит, но есть еще версия взрывного устройства на борту, и упал он прямо вот буквально в 10 километрах от аэродрома Хатилова, как раз там, где это деревня Куженкина, от которой идет новая железнодорожная ветка. Считается, что он был сбит с земли системой ПВО, потому что очевидцы не видели другой самолет в небе. Но, в принципе, я лично не исключаю возможность, что речь идет о ракете воздух-воздух, что просто подняли истребители воздух, и самолет Пригожина был сбит таким образом. Но, повторюсь, свидетельств таких железобетонных тому, что он был сбит, нету. Может быть, действительно, взрывное устройство, но никто, конечно, не верит в версию каких-то естественных причин катастрофы. Вот такое тоже, в принципе, да, сбежать от Пригожина и отомстить ему таким образом через 3 месяца, сбив его самолет, прямо вот не отходя от своей резиденции на Валдае, грубо говоря.
А может,
конечно,
быть,
все это немножко спекуляции, но вот выглядит так.
Да, как раз даже спекуляции, да, я понимаю, спекуляции не по-журналистски, но все-таки я когда прочитал, да, у вас это, и как бы важность этого аэродрома для Путина, у меня, ну, реально, вот ты знаешь, вот, то есть он, получается, ездит на Валдай мимо вот этого места, ну, это как будто, знаешь, вот место, где ты убил там своего врага, значит, по-первобытному. Ну, вот не так это звучит, я не знаю. Это, конечно, может...
Мне тоже так кажется. Мне кажется, для Путина такой символизм вместе врагам особенно крайне важен. Месть предателям, особенно Пригожина, безусловно, воспринимал как предателя, так же, как и Скрипаля, например. Для него это просто вот прям очень важный момент, эту месть как-то обустроить, обставить так, чтобы предателю было, и всем, кто пошел за ним, не, как бы это запомнилось. Поэтому да, мне тоже кажется, хотя, конечно, тут спекулятивный момент есть, и мы не знаем, случайность это или нет, что самолет Пригожина упал вот буквально рядом с этим аэродромом. Ну, а так с ним еще много было новостей, в принципе, интересных связано. Там он один из первых стал получать новые истребители Су-35С. И буквально как только он их стал получать, там случился инцидент с дружественным огнем, были учения, забыли разрядить пушку, и один самолет сбил другой. Но удалось катапультироваться летчику. В современной российской истории он тоже вот играет довольно важную роль. Оттуда взлетают эти же Су-35, но с функцией как бы ретрансляторов, когда российские стратегические бомбардировщики, которые тоже в Хатилово летают, не патрулируют, а входят в воздушное пространство над нейтральными водами Балтийского моря, и таким образом вызывают на себя перехватчиков из стран Балтии. Там Швеция, Эстония, Латвия. То есть постоянно вот это напряжение, элемент такой гибридной войны. Мы летаем над Балтикой, мы здесь, бойтесь нас. Ну а потом, мы знаем, до этого еще российские истребители залетали в воздушное пространство Эстонии прошлой осенью на рекордные 10 минут. Но вот в этом инциденте конкретно нет доказательств, что истребители с базы Хатилова как-то участвовали. Но они участвуют вот в этих миссиях по созданию напряжения, скажем так, в воздухе над Балтией. Ну и самый известный инцидент, о котором уже просто, может быть, не все ваши зрители помнят, это полет Матиас Руста в Москву в 87 году. Он там, есть много уже мифов и баек об этом всем, но факт остается фактом. Последним таким рубежом ПВО перед Москвой был именно Хатилово-2, и в разных источниках говорится, что самолеты оттуда, истребители взлетели, чтобы самолет Руста перехватить, но по одной версии они его не стали перехватывать, потому что увидели, что это гражданский самолет, они задолго до этого был сбит Боинг южнокорейский над Сахалином, и никто не хотел в 87 году такого нового скандала. По другой версии там была облачность, и они не увидели просто эту маленькую Cessna. Ну, скорее, конечно, первая версия легитимнее, то есть что Рус не скрывался и хотел, чтобы его видели, зная, что его не будут сбивать, его не сбили, действительно, он долетел до Красной площади. Вот тогда название этого аэродрома впервые, пожалуй, так громко прозвучало на весь мир. И вот сейчас что мы имеем? 20 панцирей вокруг резиденции на Валдае, персональная железнодорожная ветка, тут панцирь, там панцирь, новая авиабаза. А Путин при этом сидит в Москве и никуда не ездит, а там сидит Алина Кабаева с детьми. И остается только в кремлевском кабинете вспоминать и рассматривать автограф, наверное, гонщиков Рено, и вспоминать, как это было за рулем машины, которая, как говорил Губерний в том сюжете, разогналась до скорости 240 км в час. Можете себе представить?
У меня как раз есть несколько здесь уже чисто таких журналистских вопросов, потому что с точки зрения сторителлинга мне показалось, что прям, знаешь, история, современная история России, ну, потому что, да, Руст, полет там, это перестройка, и далее современная история России через историю аэродрома. Смотришь ли ты так на ваш материал?
Да, я именно так его и хотел сделать. Рад, что он так и читается.
Да, я всем, мы сейчас да. с нашего разговора, всем советую прочитать, потому что это действительно вот очень необычный жанр, да, то есть через, можно через что угодно, через призму, там, не знаю, дома, да, рассматривать, но через призму военного аэродрома, и причем, правда, события нанизываются одно на другое, и тебе кажется, так, ну хорошо, там, Руст, окей, а Пригожин еще, это выглядит как будто, не знаю...
И будет, Африка же, тут еще же с Пригожиным же еще совпадение. Вот я говорил про то, что в Африку, не прямо оттуда, но там часто бывают те борта, которые летают в Африку. Ну, так как раз Пригожин же и воевал в Африке, да? Просто теперь вот с его смертью, там его сменил африканский корпус. И все прям буквально переплетается в одну историю. Мне тоже это понравилось. И хотя, в общем, изначально, я честно скажу, мы не собирались этот материал писать, потому что ничего такого экстраординарного не нашли. Потом почему-то я подумал, что а почему бы вот не рассказать такую вот историю. И я рад, что тебе она как минимум понравилась в таком виде.
Да, это как раз такой хороший пример. Я знаю, смотрят нас коллеги именно сторителлинг, когда кажется неприменимым, потом ты находишь поворот, и через этот сторителлинговый поворот все разворачивается. Тут еще два формальных вопроса. Тоже опять для зрителей, которые этим следят и увлекаются. Меня удивляет, что, несмотря на все расследования, по-прежнему можно узнавать, куда летают российские военные самолеты по флайт-радару. Ну, транспортные, в смысле, да, в Африку. Вот почему, как бы, до сих пор, 26-й год на дворе, а вы по-прежнему можете узнать, как российские самолеты летают, ну, не военные, транспортные, да? Летают...
Только российские, но и американские. Ну, так устроена эта система. Они, конечно, выключают свой транспондер на большую часть пути, но они вынуждены его включать в какой-то момент при посадке. И если вы посмотрите, это правда касается не только российских военных самолетов. Точно так же можно отслеживать и самолеты военные других стран. Это не так. Их нельзя поиском вбить, там, найти. Но если знать, что искать, где искать, то как минимум какие-то кусочки этого трека вы будете видеть. И, соответственно, будет понятно, что он вылетел там из Чкаловского, потом его нигде-нигде нету, а потом он буквально на одну минуту появился в районе Бамако. Да? Ну, понятно, что он летел из Москвы, из Чкаловского в Бамако. Ну, пока не придумали, как совместить безопасность полетов и полную инкогнито. И опять же, возвращаясь ко всему прочему, поэтому Путин, как писали агентство и досье, и полюбил поезда. Потому что для них такой системы нет.
И еще маленький здесь момент, чисто журналистский. Несмотря на большой объем именно Осинта в этом материале, как раз как, тоже обращаю внимание всех, кто будет читать, там есть и разговоры с людьми. Ну, попытки, да, там есть какие-то свидетельства очевидцев, как я заметил. То есть ты считаешь, что по-прежнему нужно пытаться разговаривать с людьми, чтобы помимо Осинта что-то узнавать?
Я, может быть, что-то уже забыл, но, по-моему, для этого материала мы ни с кем не разговаривали. Мы брали только те воспоминания, ну, какие-то мемуары там немецкого журналиста про Руста там, или вот эти комментарии людей, которые обсуждали, Хатилова это или нет, в ЖЖ под видео с Путиным гоняющим на Формуле-1. То есть какие-то кусочки свидетельства, но мы для этого материала ни с кем из местных не связывались, если честно. Поэтому, но я так понимаю, что это делали вот наши коллеги 3 года назад, когда рассказывали про эти железные дороги. Так что, ну да, отвечая на вопрос, конечно, надо общаться. Мы и общаемся, просто вот не для этого конкретного материала. Так, безусловно, да, контакты поддерживаем, общаемся, и, конечно, есть люди в России, которые хотят с нами говорить.
Ну да, потому что
есть такая проблема,
как зависимость от пробива и Осинта, когда, знаешь, человек только этим ограничивается, бывает, а хотя можно больше узнать, и даже гораздо больше, если хотя бы попробовать с кем-то пообщаться. Что-то подумать?
Нет, ну, конечно, конечно. Это называется, да, ну, это разные формы может принимать, но есть слово human, во-первых, это как бы от слова human intelligence. А есть и просто люди, которых мы мы никого не вводим в заблуждение. Если мы общаемся, мы говорим, что мы хотим, кто мы такие. Понятно, что мы обеспечиваем анонимность и стараемся сделать так, чтобы людям ничего не угрожало из-за того, что они с нами общаются с нежелательной организацией, с иноагентами и так далее. Но это касается не моей работы как расследователя, а вообще всей журналистской работы, которую делает «Радио Свобода», «Система» и «В настоящее время», и все наши коллеги. Это, конечно, огромная сеть источников на Земле. Мы из России никуда как бы в этом плане не уходим, и нам всегда есть с кем там связаться, с кем поговорить. И, конечно, эти люди все равно рискуют, как бы, какие бы меры безопасности мы им не старались обеспечить. И за то, что они готовы так рисковать, только честь им и хвала.
Спасибо. Друзья, в общем, всем советую материал посмотреть внимательно. Это, правда, такой необычный взгляд на историю России. Надеюсь, когда-нибудь будет даже какой-то документальный фильм. Это классный взгляд на то, что с нами происходило последние годы через аэродром. И спасибо большое Марку Крутову за рассказ, его коллегам за то, что вместе с ним этот материал написал. Благодарю тебя.
Спасибо.
Ну что, друзья, это была передача «Прослушка». Как я обещал в начале, оба материала мощные и по форме, и по содержанию. Жду ваши вопросы, замечания, предложения в комментариях. Также призываю вас, если вам понравилась передача, поставить лайк. По традиции, что еще можно почитать? Катя Красоткина из «Верстки», которая постоянно ко мне приходит, она продолжает следить за темой «Алого лебедя», неформальной организации молодежи, которая пыталась организовать митинги в Москве, но в итоге кого-то посадили, кого-то, значит, штрафовали, кто-то уехал. И там история конкретной активистки Софии Чепик, которая, да, столкнулась, ну, буквально, да, с насилием ФСБшников, которые заставляли на камеру записывать разные признания. И страшная история, одновременно характерная для нашего времени. Кроме того, моя коллега по инсайдеру Дада Линдл сделала большой обзор фейков Кремля про Армению, на которые появились перед выборами. На прошлой неделе мы обсуждали публикацию «Проверенные медиа» с Данилом Фиткевичем. Ну вот на ту же тему, но там тоже есть свои интересные моменты, сделала Дада. И также 12 июня российские независимые медиа и политические организации проведут марафон «Ты не один» в поддержку политзаключенных, традиционный. Есть QR-код, QR-код, по которому вы можете задонатить в поддержку политзаключенных. В этом году цель — собрать 50 тысяч евро. Мне кажется, вполне себе подъемная цифра. Это то малое, что может сделать человек за границей для того, чтобы сделать что-то полезное, да, для там, своей родины, для гражданского общества, для, в конце концов, борьбы с Путиным, потому что тема политзаключенных — это сложно для медиа, никто про них не читает, все к ним привыкли, а их становится все больше и больше, поэтому это просто вот такой самый простой и в то же время сильный способ выразить свою гражданскую позицию, особенно если вы в безопасности, у вас есть европейская карта или крипта. Мне кажется, что я каждый год доначу, например, и в этом году опять планирую задонатить. И если у вас есть такая возможность, призываю вас тоже это сделать по QR-коду. Чуть не промахнулся. Ну, промахи у нас бывают всегда, во всех передачах, но суть остается одна и та же. Здесь мы обсуждаем расследование. До встречи через неделю.